Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 17:07. Вы слушаете радио «Свобода». Государственная Дума провела свое тысячное пленарное заседание. В Минске открылось совещание глав правительств стран СНГ. Премьера нового фильма сериала об Индиане Джонсе, как изменились сам знаменитый персонаж и проблемы, с которыми он сталкивается. Эти и другие темы в очередном втором часе информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Государственной Думе России прошло тысячное заседание, начиная с декабря 1993 года. Спикер Палаты Борис Грызлов в своем докладе подчеркнул, что за 15 лет Государственная Дума прошла путь от, цитата, «простого политиканства» до конструктивного законотворчества. На юбилейные заседания были приглашены многочисленные гости, не все из которых согласились с утверждениями Бориса Грызлова, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Открыл юбилейное заседание спикер Госдумы Борис Грызлов. Депутаты прослушали приветствия президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Затем Грызлов выступил с докладом о современном этапе развития российского парламентаризма.
Мне приятно, что многим из нас посчастливилось отметить столетие Государственной Думы, а сейчас мы проводим тысячное заседание уже современной Государственной Думы Новой России. Мы, конечно, понимаем, что тысяча заседаний – это прежде всего символ. Но за этим символом есть и конкретный результат. В первую очередь, это принятые законы, которые дают возможность укреплять государство, повышать качество жизни граждан России, обеспечивать стабильное развитие. Сегодня впервые правительство возглавляет председатель партии, получивший большинство голосов избирателей на демократических выборах. Впервые глава правительства пользуется такой поддержкой в обществе и в парламенте. И также впервые действующий президент России был выдвинут именно партией парламентского большинства.
Зачитав приветствие Дмитрия Медведева, руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин добавил несколько слов и от себя, почему-то сравнив депутатскую деятельность с арабскими сказками «Тысяча и одна ночь».
Сегодня у вас начинается новый этап в вашей работе. Пройдут торжества, будут вручены награды, а мы обязательно сегодня это сделаем. Вас уже ждет очередное 1001 заседание Государственной Думы, которое тоже в определенном смысле будет юбилейным, если вспомнить бессмертные сказки Шахерезады, а потом и 1002 и так далее. То есть вас ждет напряженная, ответственная работа, которую ждут наши граждане.
На юбилейное заседание Госдумы пригласили тех, кто стоял у истоков российского парламентаризма, и тех, кто еще работал в советском перестроечном парламенте. Анатолий Лукьянов 2 года возглавлял Верховный Совет СССР после избрания Михаила Горбачева президентом страны. Анализ работы Госдумы у Анатолия Лукьянова вышел далеко не праздничный.
Я думаю, что тысячное заседание, конечно, надо измерять теми результатами, которые дала думская работа. А, к сожалению, те результаты, которые могли бы быть, далеко не соответствуют тысячному заседанию. Далеко не все было просто. Я уверен совершенно, что будут и сложности, потому что в значительной степени Дума сегодня превратилась в своего рода штамп. Повальный станок для решений правительства, президента. Это быстрее не законодательный орган, а законооформительский. К сожалению, это так. Хотя это, в общем, общий процесс во всем мире. Он сегодня признан практически всеми серьезными политологами в мире. Процесс очень серьезных изменений в самом парламентаризме.
Если сравнить ваш парламент и Думу?
Ну, видите ли, это совсем разные были парламенты. И хотя пытаются Верховный Совет сейчас изобразить как только фасадную демократию, это неправильно. Дело в том, что просто при определенном разграничении полномочий обязательно не властей, а полномочий. Все власти принадлежали Совета, в том числе правительство находилось под контролем Верховного Совета. Никогда, за исключением небольших перерывов, не было такой серьезной работы со стороны парламента с одной стороны и правительства с другой. Например, почти все законы готовились не только в правительстве, но и готовились в депутатских комиссиях. С другой стороны, самое главное было то, что можно сказать так, что самый главный материал законодательный и все прочее шел снизу. И поскольку кандидаты в депутаты выдвигались в трудовых коллективах, то за всю историю Верховного Совета менее, скажем, 30% не было никогда, чтобы не было из рабочих и крестьян. И, наконец, был императивный мандат депутатов. Говорят, что обычно не отзывали депутатов. За всю историю Верховного Совета было отозвано 12 депутатов Верховного Совета избирателями, 141 депутат Верховных Советов союзных и автономных республик и более 4000 местных советов. То есть связь депутатов с избирателями была прочнее, чем сейчас.
Вице-спикер Госдумы России Артур Челенгаров придерживается другой точки зрения. Взаимоотношения между правительством и парламентом он назвал партнерскими.
В советское время то же самое было. Там вообще никакой оппозиции не было. Там вообще никто ничего не мог сказать. Там решала все партия, которая была главной, и никаких вопросов не было. Сегодня все-таки есть оппозиция. Есть и Жириновский, есть и коммунисты, и оппозиционную позицию занимает и Справедливая Россия. Сегодня действительно большинство есть. Ну так избиратели решили. Можно критиковать, как мы избираем. Но большинство есть за партию «Единая Россия». Как подконтрольное правительство? У нас партнерские отношения. И, естественно, а что хуже было, я все эти годы знаю, как мы ничего не могли решать. Вообще принимали законопроекты важные и нужные, но они шли в корзину, потому что не обеспечены были финансированием. Есть сегодня контакт, но надо держать марку нам. Мы будем стремиться, чтобы мы были самостоятельны в ветви власти.
Бывший вице-спикер Госдумы и депутат Верховного Совета России Сергей Бабурин заметил, что нечестные парламентские выборы могут привести к революции.
Парламент предполагает борьбу мнений и многообразие альтернатив. В сегодняшней Государственной Думе альтернатив нет.
Хоть надежда есть на то, что она появится когда-нибудь?
Ради того и отстаиваем шанс на избирательную систему и убеждаем в том числе тех, кто сегодня имеет тотальное большинство, что выборы должны быть честные. Бесчестные выборы в преддверии революции. Вот я за то, чтобы мы меняли жизнь к лучшему в интересах большинства людей мирным путем.
Торжественная часть сегодняшнего заседания продолжалась 2 часа, после чего депутаты вновь вернулись к своей деятельности. 1001-е заседание Госдумы намечено на 28 мая. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Тысячное заседание Государственной Думы России, начиная с 1993 года. Сейчас в Москве 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются поисковые работы на шахте Краснолиманская в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов. У объединенной оппозиции свыше 17,5%. 5-процентный барьер преодолели также Лейбористская партия и Христианское демократическое движение. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Об этом Касьянов заявил в Челябинске на встрече со своими сторонниками. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился с лидером военной хунты Мьянмы генералом Тхан Шве. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, ранен израильский солдат. В Минске началось заседание Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств. Для участия в нем в Белоруссию прибыли делегации Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии, России, Украины и Туркмении. 9 из них возглавляют премьер-министры, три государства – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – вице-премьеры. Участие в заседании Совета глав правительств принимает и президент Беларуси Александр Лукашенко. Из Минска передает Игорь Корней.
В повестку дня заседания Совета глав правительств включено около 20 вопросов. В частности, обсуждается ход выполнения прошлогодних поручений Совета глав государств и Совета глав правительств по выработке проекта стратегии экономического развития СНГ, предложений в сфере согласования транспортной политики участников СНГ и подготовки комплекса мер по повышению продовольственной безопасности. Кроме того, будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей. Основная цель документа – создание условий для правового положения трудящихся мигрантов, а также реализации принципа равного обращения с мигрантами. Одним из последовательных критиков СНГ в последние годы выступал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что Содружество утратило способность координировать общие усилия в решении насущных для участников СНГ проблем, а встречи на уровне руководителей стран бывшего Союза превратились в ни к чему не обязывающие посиделки первых лиц. Показательно, что в этом с президентом солидарна и белорусская оппозиция, которая не видит смысла в многочисленных саммитах, помпезно обставленных, но, как показывает практика, малоэффективных. Однако сегодня Александр Лукашенко выступил в другой ипостаси. На встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ, Лукашенко много говорил о том, что СНГ может и должно внести свой вклад в обеспечение многополярности мирового устройства. Негативные тенденции, которые наметились как в мире, так и на пространстве Содружества, подтверждают: решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера, отметил глава Белоруссии. Особо Лукашенко остановился на месте в структуре СНГ Российской Федерации. По мнению белорусского лидера, Россия играет особую роль в активизации деятельности СНГ и является естественным локомотивом интеграции. Как считает политолог Александр Класковский, поворот лицом к набившей оскомину теме СНГ со стороны Александра Лукашенко не случайен. На самом деле руководитель Белоруссии просто прощупывает почву под Владимира Путина, который впервые приехал в Минск в ранге премьер-министра.
Ніякої содружності, я нагадаю, коли розшифровують, це содружність.
Фактично ніякого содружества не существует. Як об этом можна говорити, если, к примеру, Росія і Грузія на грані війни? Я думаю, що в Москві і других столицах бывших советских республік это прекрасно понимають. Однако нужна какая-то ширма, какая-то крыша для решения прежде всего двухсторонних вопросов. И визит Путина в Минск интересен как раз тем, как будут идти его переговоры с белорусским руководителем. Для белорусской стороны также очень важно определить новую российскую иерархию, потому что сейчас вот эта двухголовая конструкция, когда Путин якобы ушел и вместе с тем держит рычаги власти, для Минска непонятно. Александр Лукашенко сегодня отметил, что именно от позиции России с ее человеческим, территориальным, ресурсным и экономическим потенциалом зависит реализация многих задач и проектов, направленных на дальнейшее укрепление экономик всех стран. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Заместитель секретаря Президиума Генерального Совета Единой России по вопросам молодежной политики Андрей Турчак в интервью русскоязычной версии журнала Newsweek назвал нынешнее молодое поколение России национально ориентированным поколением патриотов новой интерпретации имперского сознания, самосознания в России 21 века. С этим категорически не согласны участники программы «Час прессы», которую вел наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков. Речь идет о руководителе Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леониде Кисельмане и главном редакторе газеты «Русская Европа» Александре Щелкине.
Заместитель секретаря Президиума Генерального Совета Единой России по вопросам молодежной политики Андрей Турчак в интервью русскоязычному журналу Newsweek, давая оценку нынешней российской молодежи, в частности, сказал: «Сегодня мы можем смело говорить о национально ориентированном поколении патриотов, можно говорить даже в какой-то степени о новой интерпретации имперского самосознания в России 21 века, но уже не у отдельных личностей и групп, а у целого поколения», конечно. Цитата. Что вы думаете по этому поводу, Александр?
Ну, я все-таки боюсь, что если это действительно говорится искренне, сознательно, то это тот случай, когда существует такая фраза «бойтесь этого человека, он верит в то, что говорит». Ведь дело в том, что получается, что кто-то патриоты, а кто-то не патриоты. И патриотизм, любовь к своей родине, желание ей добра вылечиться от всех болезней, даже демократических, это, я думаю, никто не враг своему, как говорится, хозяйству и своему богатству. Поэтому это, вообще говоря, не объединение, это разъединение. И боюсь, что это вот все-таки то, что, ну, может быть, Россия должна пережить. Она в 1905 году такие вещи тоже переживала на подъеме демократических новаций. Надо просто представить себе, насколько был силен там и шовинизм, и национализм, и даже антисемитизм. Вот это вещи, которые надо чувствовать, и я боюсь, что вот мы опять возвращаемся к поколению. Вот старое поколение, да, Совков, как хотите называйте, я себя к такому как бы вот совковому отношению не пока отношусь, потому что как бы, ну, каждый человек может иметь достоинство самостоятельного мышления. Вот эти вещи, я боюсь, что молодежь не чувствует, и более того, вот организаторы и вот суфлеры такого рода, вот и сценаристы играют на вещах, на очень примитивных, когда люди входят в жизнь, в политическую жизнь, и им вот такой лозунг предлагают, и они помнят, что действительно было плохо, что, по-моему, там были какие-то демократы, либералы, вот все это они сделали, и не разбираясь, мы вот вкатываемся в новую атмосферу, атмосферу, вообще говоря, разделенного национального сознания. Вот это меня пугает.
А вы, Леонид, что скажете?
Мы говорим, в самом деле, о разных, ну, социальных группах и ментальных группах и так далее, и так далее. Понимаете, есть два смысла вот этого лозунга «Россия встает с колен». Ну, одна вы знаете, да, что значит она встает? Ну, вот мы сейчас этим грузинам, хохлам, полякам, эстонцам, я не знаю, мы МСИ, Америка, Америка, параша, победа будет наша. Вот это один способ вставания с колен. Это все дерьмо. А есть второй способ. Россия в самом деле встает с колен, потому что Россия – это богатая страна.
Напомню, что участниками разговора в петербургской студии «Радио Свобода» были руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Вопросы им задавал Виктор Резунков. Нашу программу продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Кандидаты в президенты подыскивают вице-президентов. Смогут ли американцы вскоре позволить себе авиаперелеты? Очередная инкарнация Индианы Джонса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пока неутвержденные в роли кандидатов партии в президенты, главные претенденты на президентство готовы принять одно из важнейших решений предвыборного этапа. Они начали рассматривать кандидатуры потенциальных партнеров по выборам, кандидатов в вице-президенты. С подробностями Алан Давыдов.
По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», сенатор Маккейн в эти выходные у себя на ранчо в Аризоне должен встретиться как минимум с тремя потенциальными претендентами на пост вице-президента. Называются имена губернатора Флориды Чарли Криста, молодого губернатора Луизианы, индийского происхождения Бобби Джиндала и выбывшего ранее из борьбы за республиканскую номинацию бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Представители Маккейна отрицают сугубо деловой характер встречи. Тем временем один из ветеранов, активистов Демократической партии, сообщил телекомпании CNN, что бывший глава Национального ипотечного банка Фенни Мэй Джим Джонсон принял предложение Барака Обамы начать подыскивать ему кандидата в вице-президенты. Сам Обама пока отказывается комментировать свои возможные действия по выбору кандидата в вице-президенты, говоря, что еще даже не выработал критерии отбора. Он считает все разговоры об этом преждевременными, пока не станет окончательно ясно, что партия номинирует его кандидатом в президенты. Между тем, из окружения его соперницы Хиллари Клинтон поступают слухи, что Хиллари на грани отчаяния, поскольку ее шансы на получение номинации кандидата в президенты убывают с каждым днем. Насколько важен выбор кандидата в вице-президенты вероятными соперниками в борьбе за Белый дом? Об этом я спросил аналитика Института общественного интереса в штате Айова Джона Хендриксона. Президент – это глава исполнительной власти в соответствии со второй статьей Конституции. Но следующим по порядку является вице-президент. В случае наступления недееспособности президента, его обязанности до очередных выборов должен выполнять вице-президент. С каждой последующей администрацией роль вице-президента становится все более важной как в Белом доме, так и в других эшелонах власти. Например, всем известно о значительной роли вице-президента Ричарда Чейни в деятельности нынешней администрации, в частности, в разработке стратегии. Какими критериями могут руководствоваться нынешние вероятности? вероятные кандидаты в президенты при подборе второго лица в своей администрации. Очевидно, они будут искать человека, который мог бы придать наилучший баланс формируемой президентской команде в глазах избирателей, то есть сделать эту команду наиболее избираемой. Маккейну нужен тот, кто привлекал бы консервативных избирателей, так называемый евангелический электорат, с которым Маккейн может выиграть в штатах, где нет явного преимущества в пользу республиканцев или демократов. Для Обамы эта задача выглядит еще сложнее. Ему может понадобиться тот, кто действительно объединит его избирателей и сторонников Хиллари Клинтон. Наконец, поскольку вице-президент председательствует в Сенате, то его кандидатура важна для взаимоотношений администрации с законодателями. Если при голосовании мнение сенаторов разделится ровно пополам, то голос вице-президента может оказаться решающим. Среди некоторых лидеров Демократической партии сведения о начале поиска Обамы и кандидатуры своего заместителя на президентском посту вызвали удивление. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что и Барак Обама, и Хиллари Клинтон пока имеют равные шансы на номинацию.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли американцы в будущем рассчитывать на доступность авиаперелетов? Совсем недавно полет зачастую был дешевле поездки в поезде. Сегодня авиакомпании одна за другой объявляют об отмене маршрутов, сокращении числа рейсов и повышении стоимости самых разных услуг, мотивируя все это взлетевшими ценами на горючее. Последняя акция, решение крупнейшей авиакомпании American Airlines брать $15 за перевозку даже одного чемодана, стала первополосной новостью для ведущих газет и поводом для многочисленных тревожных комментариев. Что происходит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это очень резкие изменения в 2008 году. 2007 год был рекордно хорошим для всех авиакомпаний, а в этом году, в 2008, начались колоссальные потери. Значит, растущие затраты, прежде всего, резко повысившиеся цены на горючее.
Профессор, возможно ли в принципе, что перелеты станут недоступны многим американцам, как это было до дерегуляции авиаиндустрии?
Дешевые перевозки были, есть и будут. Будут очень небольшие повышения цен на билеты, пропорциональные росту цен на горючее, но при этом авиалинии стараются снижать другие затраты и повышать цены на все остальные услуги. Теперь за питание берут, за пользование наушниками при просмотре кинофильмов берут, за напитки берут, сейчас начали брать за багаж. Авиакомпании, в общем-то, не могут очень сильно повышать цены, собственно, на билеты. С одной стороны, авиакомпании заинтересованы продавать дешевые билеты, потому что расходы на каждого отдельного дополнительного пассажира очень невелики. Поэтому им надо заполнить самолет. Самолет – очень дорогое удовольствие для авиакомпании. Купить самолет, послать его в полет, и поэтому они стараются продать билеты подешевле, чтобы его полностью заполнить. Но специалисты, которые анализировали авиапромышленность, говорят, что при нынешнем темпе роста цен на горючее необходимо для полной эффективности урезать 20% внутренних маршрутов в Соединенных Штатах. Это огромное количество. Это значит, что действительно в этой ситуации какие-то малые авиакомпании выйдут из бизнеса.
А может ли в этой ситуации что-то изменить поведение потребителя? Ведь многие американцы откровенно раздражены и качеством обслуживания, и попытками авиалинии поднять цены.
Сейчас как раз происходит такой экспериментальный период. То есть авиалинии смотрят, на что покупатель больше реагирует. Сейчас повышают цены на все услуги. Не хотят сильно повышать цены на авиабилеты.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов. У объединенной оппозиции свыше 17,5%. 5-процентный барьер преодолели также лейбористская партия и христианское демократическое движение. На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв. По последним данным, убиты 4 горняка. Судьба 7 остается неизвестной. Лидер Российского народно-демократического Советского Союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Об этом Касьянов заявил в Челябинске на встрече со своими сторонниками. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, ранен израильский солдат. Бой начался на рассвете, когда израильские силы вошли на территорию сектора Газа около города Рафах. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. Сенат США одобрил выделение дополнительно 165 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане в будущем году. На прошлой неделе члены Палаты представителей отказались поддержать документы и проголосовали за вывод американских войск из Ирака до конца будущего года. На востоке Афганистана, провинции Хост, смертник атаковал военную колонну. При взрыве убиты 4 афганских солдат и ребенок, еще 5 человек ранены. Россия готова оказать всю необходимую помощь Китаю в преодолении последствий недавнего землетрясения, заявил Дмитрий Медведев, прибывший в Пекин. На встрече с главой КНР Ху Цзиньтао Медведев вновь выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием, которое унесло жизни десятков тысяч людей. Валерий Гаевский утвержден губернатором Ставропольского края. Решение об этом единогласно приняли депутаты регионального законодательного собрания. В средних школах России прошли праздники последнего звонка. О том, как отмечали последний звонок в Саранске, наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Праздник последнего звонка пройдет в школах столицы Мордовии 24 мая. Но уже неделю идут приготовления к этому событию. То тут, то там звучит музыка и усиленная аппаратура, и голоса распорядителей. В школах идут репетиции, оглашая окрестности мелодиями школьных песен. Несмотря на то, что продолжаются экзамены, выпускники тоже участвуют в репетициях последнего звонка.
Для меня этот праздник очень дорог. Это путь в новую жизнь, путь в жизнь студента. Начинается новый пора, и мне кажется, она будет еще лучше, чем и жизнь школы.
Все ждут того момента, когда зазвенит последний в их жизни школьный звонок с особым веселым настроением и даже чувством облегчения. Наконец-то все позади. На это обращает внимание Сергей Чернавин. Он работает в исполкоме партии «Единая Россия» и ежегодно в качестве почетного гостя посещает городские школы.
Всегда обращаю внимание, это и свойственно и мне было, и моим одноклассникам, когда мне было 17 лет. Это желание как можно скорее покинуть стены родной школы, выйти в большую жизнь. Для молодых людей это всегда очень волнительное и радостное такое событие. Но только с годами понимаешь, что вот этот последний школьный звонок, он действительно последний, и обозначает, что вся прелесть детской жизни, которая была в школьных годах, она там и закончится.
Программа самого праздника занимает часа полтора, не более того. Потом ребята отправляются гулять по городу, в парк, а их родители готовятся к традиционному пикнику. Да-да, с недавних пор едва ли не во всех школах Саранска появилась такая традиция – завершать вместе с детьми этот день на природе, рассказал учитель Иван Лукичев.
Выпускники с родителями вечером идут в лесопарковые зоны на пикники. По большому счету, как обычно, родители еще довольно-таки в молодом возрасте. Мне так кажется, их сыновья и дочери меньше принимают в этом деле участие, чем сами родители. Традиции вот такие.
Также традиционно готовятся к празднику последнего звонка и городские власти, и саранская милиция. По распоряжению первых в магазинах в этот день будет ограничена продажа спиртного, а милиционеры переведены на режим усиленного несения службы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Британские ученые создали самовосстанавливающиеся материалы. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрономы Принстонского университета зарегистрировали самые первые моменты взрыва сверхновой. Во время наблюдения за далекой галактикой NGC-2770 при помощи рентгеновского телескопа SWIFT ученые неожиданно увидели яркую гамма-вспышку, длившуюся несколько минут. Чтобы убедиться, что эта вспышка показывает именно взрыв сверхновой, астрономы направили на эту область неба несколько наземных телескопов и следили за развитием событий в течение месяца. Наблюдение первых моментов рождения сверхновой было проведено впервые. Австралийские биологи сообщили о неизвестном ранее свойстве хамелеона. Хамелеон может менять свою окраску. Но карликовые хамелеоны, обитающие в Южной Африке, обладают уникальным свойством. Они могут менять окраску по-разному, в зависимости от вида нападающей хищной птицы или змеи. Во время эксперимента в присутствии чучела хищной птицы Саркопута прокурора окраска хамелеона была значительно светлее, чем в том случае, когда рядом с хамелеоном размещали чучело ядовитой змеи. Оба эти хищника хорошо знакомы хамелеонам. Биологи утверждают, что описанный ими случай является первым примером тонкой настройки маскировочной реакции животных. Международная группа исследователей, изучающая подводную горную цепь около австралийского острова Макуори, обнаружила колонию из миллионов афиур, или змеехвосток. Эти иглокожие животные являются близкими родственниками морских звезд. Афиура имеет небольшой диск диаметром около 10 сантиметров и 5 лучей, длина которых может достигать 60 сантиметров. Почему возникла такая огромная колония, облепившая целую цепь подводных вулканов, непонятно. Австралийский зоолог Тим О'Хара считает, что формирование колонии стало возможным благодаря тому, что в этом районе океана нет хищной рыбы, а отсутствие хищников может быть связано с большой скоростью течения в этой части Мирового океана. Британские ученые из университета Бристоля разработали материалы, которые могут восстанавливаться при повреждении. Материалы создаются на основе полых волокон и заполняются эпоксидной смолой и специальным отвердителем. При повреждении волокон смола и отвердитель вытекают, воссоздавая целостность материала. Это позволяет восстановить до 90% первоначальной прочности материала и обеспечивает его функционирование в режиме нормальной нагрузки. Ученые считают, что новые материалы в первую очередь найдут применение в самолетостроении. Поврежденные части самолета, сделанные из таких материалов, смогут восстанавливаться прямо во время полета.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобьорд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Добыча угля на шахте в Баренцбурге, это российское предприятие на заполярном острове Шпицберген, принадлежащем Норвегии, прекращена, по крайней мере, на несколько месяцев после случившегося там полтора месяца назад подземного пожара. Угледобыча в Баренцбурге уже давно не приносит прибыли, однако Россия заинтересована в сохранении своего присутствия в арктической зоне по геополитическим причинам. Будни 550 жителей Баренцбурга далеки от северной романтики. В этом убедился вашингтонский журналист Алексей Дмитриев, побывавший и в российской, и в норвежской частях Шпицбергена. Вопросы журналисту задавал мой коллега Андрей Шар.
Апреля на шахте произошел пожар. Температура там была такая, что все оборудование расплавилось. Из 31 шахтер, которые там находились в забое в это время, смогли живыми выйти только 29. Один украинский шахтер и один российский шахтер погибли. Добыча не производится. Шахта находится в периоде так называемого охлаждения. Попросту говоря, пожар заливают водой, потом воду будут откачивать. Самым таким консервативным оценкам раньше, чем через 5 месяцев, добыча угля не возобновится.
Понятно, зачем на Шпицбергене добывают уголь, ведь это нерентабельное производство.
Это нерентабельное производство, абсолютно верно. Несмотря на то, что буквально в 40 километрах от российского рудника находится норвежский рудник Све, норвежцы прибыльно, достаточно чисто и эффективно добывают уголь. Ну, дело может быть еще и в том, что у русских и у норвежцев разные пласты. Как мне объяснили, там действительно в Баренцбурге пласт 1,5 метра. Довольно скоро он подойдет к концу. Что касается рентабельности и присутствия там, ну, как бы исторически так получилось, что с 1932 года Арктикуголь ведет там добычу угля. До того, как были задействованы на севере России шахты в районе Норильска, вроде как Баренцбург был выгоден. Уголь оттуда доставлялся в Мурманск дешевле. Уже даже с конца 30-х годов это был неприбыльный вариант. Но это норвежская территория, так что россияне находились в стране НАТО. Несмотря на то, что по Свальбардскому договору вот этот архипелаг Свальбард, частью которого является Шпицберген, не может быть использован в военных целях, под прикрытием добычи угля норвежцы и русские как бы следили друг за другом. Геополитически, я думаю, что Россия не отдаст Шпицберген, не уйдет оттуда. Учитывая интерес России к Арктике, Шпицберген лежит удобно на основных пароходных путях. Арктика теплеет, шапка ледяная тает, обнаруживается все больше и больше возможностей для добычи природных ресурсов.
Что собой представляет этот шахтерский поселок, кроме, собственно, шахты и, видимо, каких-то пятиэтажек, в которых живут шахтеры?
Вот вы как бы правильно достаточно это описали. Кроме шахты и пятиэтажек существует там еще российский консулат. И как бы все для обеспечения. Поликлиника, бассейн, библиотека, маленькая школа. Этим городок исчерпывается. Так что жизнь там достаточно унылая. Хотя я встречал большое количество людей, которые живут там 10-15, а то и по 20 лет.
Им хорошо платят?
Как говорили мне шахтеры, 10-15 лет назад, проработав там два срока, можно было вернуться на материк и купить машину и квартиру. Сейчас такого нет. Именно из-за этого две трети работающих там граждане Украины, россиян уже сильно заманить туда так недлинным рублем, и они туда едут крайне неохотно.
Сильный перепад в уровне жизни между норвежскими шахтерскими поселками и российским?
Ну, об этом просто даже говорить не хочется. Все это происходит как бы на виду друг у друга, потому что россияне и украинцы, они прекрасно знают, сколько получает норвежский шахтер. Получает он примерно в 5 раз больше. А это при том, что зарплата шахтера составляет порядка 45-50 тысяч рублей. Что касается условий, я думаю, что как бы норвежцы чувствуют, что они живут у себя на своей земле. Они свободны, они передвигаются на лодках, на моторных, на яхтах летом, зимой между Баренцбургом и Лангербюином, норвежским городом, нет дороги, но они все ездят на снегоходах, на сноумобилях. В общем-то, они живут в свое удовольствие. То есть никакой разницы между магазином Осло и магазином Гербюине я не заметил.
Алексей, с точки зрения журналистской, что вас больше всего поразило?
Мне было интереснее всего поговорить с людьми, слышать какие-то совершенно разные судьбы. Почему, какими путями, какими судьбами оказались там люди. То есть кто-то приехал туда, например, потому что там работали родители, и они так хорошо отзывались, что человек бросил все и поехал. Кто-то, наоборот, приехал от неустроенности лично. Кто-то не может отказаться от условий, когда есть ощущение, что ты живешь в этом маленьком городке, где живет сейчас всего 550 человек. И все у тебя находится под контролем. То есть есть ощущение, что ты контролируешь свою жизнь, в то время как, когда эти же люди возвращаются и едут в отпуск в Россию, они чувствуют, что там уже такой стабильности и такой уверенности в завтрашнем дне нет. Хотя, если говорить об уверенности в завтрашнем дне самого Баренцбурга, то сейчас, мне кажется, что это под вопросом. Для того, чтобы остаться там, сохранить вот это геополитическое влияние, Россия обязана вести там экономическую деятельность. Если это будет не уголь, это может быть рыболовецкий промысел. А если это не рыба, это может быть туризм. Все туристы прилетают на норвежскую сторону, в Лангербюин. Там-то их и оприходуют туристические агентства.
Заинтересовало то, что вы говорите, вот этой вот психологии временщиков. Ощущение временности. Потому что это такая оторванная чужая земля. Но, в общем, такое ощущение временности, по моим национальным ощущениям, есть у большинства населения этой страны, которая не ухожена, не прибрана. Примерно так же, как и этот несчастный Баренцбург, который такой форпост на чужой территории, хотя бы формально. Это русские такие люди, что они всюду себя чувствуют временщиками или нет?
Я думаю, что изначально это действительно все определялось экономической выгодой. Работать на Шпицбергене было выгодно, труда отбирали, что называется, самых лучших, как бы основным двигателем были деньги. Сейчас, мне кажется, людьми там движет инерция. Баренцбург сейчас не что иное, как российская колония. Городок шахтерский Баренцбург не может существовать без подпитки метрополии. Эти колониальные тенденции зависимости, они все там очень четко проступают. Я в какой-то момент даже стал называть про себя Баренцбург парком советского периода. Интересно, что то, что вы сейчас обозначили, мне было сказано в Лангербюине одним норвежцем, который сказал, что вот мы здесь чувствуем себя дома, и поэтому мы наш дом утепляем, украшаем, мы делаем так, чтобы нам и нашим детям жилось в нем комфортно. А вы, русские, эту землю за свою не держите. Несмотря на то, что вы сидите там подолгу, но вы как бы все равно где-то в глубине души знаете, что вы там временно. И поэтому у вас там, мол, никогда уютно не будет.
О жизни на острове Шпицберген рассказывал журналист Алексей Дмитриев. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарий. В Москве 17:45. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка. В Грузии, по предварительным итогам парламентских выборов, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов. По объединенной оппозиции свыше 17,5%. 5-процентный барьер преодолели также Лейбористская партия и Христианское демократическое движение. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призывает президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных и перестать ограничивать свободу слова. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, ранен израильский солдат.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и почти 47 минут. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. Новым ректором Петербургского государственного университета избран декан юридического факультета Николай Кропачев. За его кандидатуру проголосовали 83% участников выборной конференции в Петербургском государственном университете, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Место ректора Петербургского университета стало вакантным 18 февраля, когда по просьбе Людмилы Вербицкой ученый совет университета освободил ее от этой должности. Единственным соперником Николая Кропачева был декан факультета международных отношений Константин Худалей, который снял свою кандидатуру накануне выборов. Николай Кропачев родился в 1959 году. В 81-м окончил юридический факультет Ленинградского университета. В 85-м году стал преподавателем кафедры уголовного права, в 92-м – деканом специального факультета Петербургского государственного университета по переподготовке кадров по юридическим наукам. В 98-м – деканом юридического факультета, в октябре 2006 года – первым проректором, с 18 февраля 2008 года – исполняющим обязанности ректора. Когда-то Николай Кропачев был преподавателем нынешнего российского президента Дмитрия Медведева. Говорит Николай Кропачев.
Это был 1982 год, так что я Дмитрия Анатольевича знаю, соответственно, 25 лет. При этом я его знаю как студента, как аспиранта, как преподавателя. При этом я знал его как студентом, когда был сам аспирантом. Когда он стал аспирантом, я был преподавателем. Когда он стал преподавателем, я был замдекана, деканом факультета. Видел я его и в работе сегодняшней.
Прежде всего, это, конечно, работа по национальным проектам.
В рамках университета реализуется 2 национальных проекта. Это создание факультета школы менеджмента и общеуниверситетский национальный проект, и поэтому я не раз видел Дмитрия Анатольевича в работе. Кроме того, Дмитрий Анатольевич является председателем попечительского совета Санкт-Петербургского университета, Южного федерального университета и Сибирского федерального университетов, и, по крайней мере, в работе попечительского совета я его тоже видел. Все-таки мне кажется, что я его понимаю хорошо.
Помнит Николай Кропачев не только Дмитрия Медведева, но и других студентов, теперь занимающих видные государственные посты.
2 раза, по-моему, я всего провел семинарские занятия в группе, где учился Козак. И знаете, вот группа студенческая около 30 человек, 2 семинарских занятия. С Козаком мы в следующий раз встретились там через 10 лет после того, как я у него вел семинарские занятия 2 раза. Ну, 4 часа, считайте. Я его запомнил навсегда. Потому что этот парень, его любой преподаватель запомнит. Вопросами, позицией, четкостью. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, на самом деле он один из таких. Такие бывают ребята. Их немного, совсем немного. Но они запоминаются. И проходит и 10, и 20 лет, и я помню и одного, и другого, и есть и другие ребята, в которых, может быть, не так жизнь сложилась. Точно так же, вот как мой предшественник на посту декана, Прохоров Вадим Семенович, он был куратором группы у Путина.
Вот она, кузница кадров, к которой Николай Крупачев имеет непосредственное отношение, говорит адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
При этом он еще делает огромное дело, сохранив за собой юридический факультет, то есть он не решает. Опять-таки, не уходит от воспитательной работы студентов, и как он готовил специальных людей, которые сейчас находятся во власти. Это большой-большой плюс, и вызывает это и уважение, и надежда на то, что это будет продолжаться, и наоборот, даже расширяться.
Когда общаешься с Николаем Кропачевым на юридическом факультете, действительно невозможно не заметить, с какой гордостью он к нему относится, стараясь показать посетителю и замечательную библиотеку, и разные электронные новшества для улучшения учебного процесса, и рассказывая попутно, в каком печальном запустении были эти залы и коридоры в годы перестройки, и сколько усилий пришлось приложить тем, кто здесь работает, чтобы привести все это в сегодняшнее цветущее состояние. И правда, юрфак выглядит значительно наряднее и богаче остальных факультетов, как государство в государстве. При этом Петербургский университет – это не единственное поле деятельности Николая Кропачева. С 2000 по 2005 год он был председателем Уставного суда Петербурга. С 2002 года стал президентом Ассоциации юристов Петербурга и Ленинградской области, с 2007-го председателем Общественного совета при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. С 2008 года он член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре России. Юрий Карпенко.
Ассоциация юристов именно и дала толчок тому, что юристы объединились. Ассоциация юристов выдвигает людей в те или иные структуры, вот, и рекомендует их, и отвечает за них. То есть именно сообщество профессиональных юристов. Это тоже огромнейший плюс, тем более, что он не уходит с этой работы, она активно будет продолжаться. Можно отметить, что именно благодаря Николаю Михайловичу был принят указ о введении в Российской Федерации Дня юриста.
Выступая на конференции после своего избрания ректором, Николай Кропачев сказал, что, по его мнению, сильный университет – это сильные, довольные, успешные и богатые универсанты. И новый ректор, и преподаватели надеются на то, что федеральный закон об особом статусе СПбГУ даст Петербургскому университету новые возможности динамичного развития. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, и в этой части о долгожданной кинопремьере, о премьере нового фильма об Индиане Джонсе.
Апелляционный суд в Техасе отверг как необоснованные юридические поводы, использованные властями штата для лишения родительских прав членов фундаменталистской мормонской секты. Около 400 детей из 7 членов секты были помещены во временные приюты после сообщения о том, что несовершеннолетних дочерей членов секты заставляют вступать в брак. Власти штата, квалифицируя эти действия как насилие, провели беспрецедентный рейд на поселок секты и вывезли с его территории всех детей. Апелляционный суд счел, что рейд был проведен без должных оснований и санкций суда. Доказательства фактов насилия сомнительны, и подавляющая часть детей должна быть в 10-дневный срок возвращена родителям. Апелляционный суд Сан-Франциско совершил шаг, который может открыть дверь к службе в американской армии гомосексуалистам. Он дал ход иску Маргарет Уитт, которая была уволена из армии в чине майора после того, как выяснилось, что она в течение 6 лет поддерживает интимную связь с женщиной. Согласно армейским правилам, каждый военнослужащий, чья нетрадиционная сексуальная ориентация становится известной, подлежит увольнению. Уитт требует от Пентагона восстановления ее в должности военной медсестры. Апелляционный суд заявил, что армия имеет право вторгаться в личную жизнь гомосексуалистов лишь для того, чтобы защитить важные государственные интересы, в данном случае боеспособность войск и моральный настрой. Если ее бывшему начальству не удастся доказать, что ориентация Маргарет Уитт подрывала боеспособность и моральный дух армии, отставного майора Уитт обязаны восстановить на службе. четверг в Америке и по всему миру в массовый прокат вышел долгожданный фильм «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». На первом сеансе побывал мой коллега Александр Генис, которого я попросил поделиться впечатлениями. Александр, одним словом, понравилось?
Да.
Ну, тогда объясните, чем и почему.
Прежде всего, трюком, помогающим справиться со старостью. 64-летний Гаррисон Форд не может больше притворяться профессором и бойскаутом. Чтобы почти 20 лет спустя вернуть Индиану на экран, фильм еще сильнее состарил своего героя, дав ему взрослого сына. Этот обалдуй на мотоцикле с коком Элвиса Пресли не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублера. В этом, считаю я, соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга, для тех, кто помнит все его премьеры. Посидев вместе со Спилбергом, они хотят верить, что детство не кончается с пенсией. Еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман или хотя бы перечитать старый.
Значит ли это, что «Королевство хрустального черепа» не предлагает зрителю особых открытий?
Пожалуй, нет. Новаторство, однако, опасное излишество для удачной формулы. Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг вновь заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами. Фокус в том, что не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает и взрослым оправдать свое присутствие в зале. В сущности, это зашифрованный на полях боевика второй фильм. Он незаметно рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же Маккарти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба. В прологе, лучшая сцена фильма, Индиана попадает на полигон. Это уютный городок, населенный куклами. Они поливают газоны, читают газеты, смотрят телевизор и живут не хуже настоящих американцев, только недолго. 10 секунд спустя все это пластмассовое благополучие разносит испытательный взрыв атомной бомбы. Пережив и его, Индиана молча смотрит на ядерный гриб, который приобретает отчетливые очертания человеческого мозга, мозга, оставшегося без узды, то есть без черепа, даже хрустального. Это, пожалуй, всерьез. Все остальное в фильме понарошку.
Включая русских, выполняющих в фильме роль злодеев, ведь критик из «Нью-Йорк Таймс» написала, что путинская Россия дала основание Голливуду вернуться к знакомому образу врага. С Александром Генисом мы обсуждали долгожданный блокбастер «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – международный энергетический саммит, который проходит в столице Украины, Киеве. Подробный рассказ о нем, анализ событий, связанных с этим саммитом, в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный